Я не
понимаю. И вот мы в эфире, Евгений Янович.
Мы в эфире, куда мы денемся? А вот второй час нашего сегодняшнего пятничного эфира, последний на этой неделе, мы начинаем в цирке. С нами Эдгар Вальтерович Запашный, человек, известный, по-моему, всей стране. И я очень рад вас здесь приветствовать, благо
спасибо
вы
большое.
У нас в гостях первый раз.
Спасибо большое, Евгений Янович. Знаете, одним словом, вы меня уже не специально напрягли. Мы стараемся в цирке слово «последний» не употреблять.
Слушайте, вы суеверный, как моряки?
Нет, вы знаете, не я суеверный, а как-то есть общие традиции, и я знаю, что многие артисты цирка, ну, по-настоящему напрягаются от слова «последний». Это я так, просто для...
Нет, «последний» у нас эфир. Слушайте,
ввода,
если вы пришли в эфир Сатановскому.
А я бы тоже не хотел, чтобы это был мой последний эфир.
Нет,
с вами.
Ваш нет.
И спиной еще нельзя, да, становиться?
Нельзя спиной к манежу садиться, нельзя грызть семечки, нельзя перебегать на дорогу акробатом перед выходом. Много.
Все с ума сойти. А на самом деле, что творится-то сейчас... Ну, советский цирк был великим, любимым. Я еще Местечкина помню, и всю команду фронтовую, которая вокруг него была, так уж по семейным родственным связям получилось. А потом ведь пошел совсем разгром всего в стране, что только можно. И проблемы цирка были колоссальными, да, по-моему, и сейчас далеко не все закончились. Особенно, когда, ну ладно, когда вы сам по себе еще хорошо, а вот когда у вас на руках звери, они есть хоть часы, вообще-то говоря, как-то, и тут все что-то совсем печально.
Ответственность большая, и, знаете, как любой слой культуры, мы напрямую зависим от ситуации в стране, потому что мы живем за счет живого рубля. Если платежеспособность населения падает, то, соответственно, куда он перестает сначала идти? На любые развлекательные мероприятия, потому что все начинается ради экономики, чтобы просто-напросто обеспечить семью продуктами питания.
Поэтому... Но в советские времена дотации хоть были сегодня?
Но в советское время мы все равно жили каждый год все лучше и лучше. Мой папа, как человек, прошедший войну, говорит: Эдгард, после войны там каждый 5 лет цены падали, продуктов становилось все больше, хотя ситуация была крайне-крайне тяжелая, страна была измучена всем. И для меня советский период, ну, это счастливый, хотя я и был ребенком, и видел и очереди, и многое всего, но мне кажется, страна величайшая, и много чего мы потеряли. Уже безвозвратно. И отношение к культуре как таковой мы тоже потеряли, потому что сейчас во многом все становится на коммерческие рельсы. Я представитель цирка, который не дотируется государством от слова совсем, и мы не получаем бюджетного финансирования, хотя нас постоянно в этом пытаются упрекнуть, что якобы мы сидим на бюджетной игле. Я вчера познакомился впервые с нашим новым министром культуры, и во время часового разговора, вы знаете, я подчеркнул и надеюсь, что меня услышали. Я сказал, что мне кажется, цирковое искусство в нашей стране сейчас меньше ценится, чем во всем мире. Потому что, ну вот, например, даже по вчерашнему моему шоу я могу сказать смело. Вчера пришел к нам... китайская звезда эстрады номер один. На сегодняшний день это просто, вот, ну, не знаю, как у нас, наверное, Филипп Киркоров, безальтернативный. Только в стране с 1,5 миллиардным населением. Как ребенок бегал, вчера радовался. Вчера приходил представитель правительства Индии. И тоже был под большим впечатлением. При всем при этом я, например, отмечаю для себя, что Дмитрия Анатольевича Медведева я видел в своей жизни ровно 1 минуту. Вот просто случайно. Председателя правительства. А курирующий вице-премьер, который при нем курировал культуру, в цирк вообще ни разу не зашел. И я не понимаю, почему к нам такое отношение, первое. А второе, я не понимаю, почему они не осознают, что цирк, балет... И опера – это по-прежнему 3 культурных слоя, которые могут представлять нашу страну во всех странах мира. И это достаточно дешевый способ, чтобы менять имидж к самой стране. Потому что имидж у нас какой? Мы либо бензозаправка, либо все, что мы не делаем, у нас автомат Калашникова получается. Это вот так вот в мире к нам относятся.
Хотя ведь в области балета мы впереди планеты всей.
Да, но еще раз повторю, я не вижу на сегодняшний день, например, чтобы Большой театр точно так же, как цирк Дю Солей, путешествовал по всему миру. Я понимаю, потому что в основном задание идет работы внутри страны. А мне кажется, надо как раз менять стратегию и финансировать, чтобы вот эти три столба, цирк, опера и балет, финансировались государством для того, чтобы объединять под нашим флагом людей и менять к нам отношения, потому что там 4 года назад мы сами на своих морально-волевых организовывали гастроли в Финляндии. 2 стадиона по 10 тысяч, 2 аншлага. Ну, кто еще из наших современных певцов, например, может собрать в Финляндии такие многотысячные стадионы? Дальше мы переезжаем в Арабские Эмираты, 47 тысяч зрителей за одну только неделю. И вот этого я не понимаю, почему люди не хотят слышать меня, почему не осознают.
Может быть, они идиоты.
Ну, мне бы не хотелось, по своему отношению, да, это глупость, потому что все есть в наших руках. Мы сами не осознаем, что много ценного мы держим. Я очень рад тому, что изменилась ситуация хотя бы к кино, что кино у нас стало хорошо финансироваться, и порой, когда уже на нашем российском кинематографе все поставили крест и сказали, что кроме Голливуда нечего смотреть, слава богу, что стали появляться такие фильмы, как «Легенда 17», там, «Движение вверх», знаменитые фильмы Михалкова. Это здорово, но нельзя акцентировать внимание только теперь на кино. Мне кажется, надо обращать внимание на остальное тоже.
Ну, новый министр работала все-таки именно по кино у прежнего, у Мединского.
Ну, это не ее заслуга, конечно.
И это, мягко говоря, не очень обнадеживающий фактор, потому что, как говорил в свое время мой старинный приятель Юлий Соломонович Гусман, что наш министр культуры в культуре замечен не был. Так там это и было, хотя бы по делам реконструкционного департамента и много чему другому с Минкультом мы связывались многократно. Дай бог, если вдруг она вас услышала.
Евгений Иванович, я вчера, позитивно, мне кажется, встретился с нашим новым министром культуры, и как раз она-то дала четко понять, что у нее нет желания заниматься только чем-то одним определенным. То есть она сказала: Эдгард, я все понимаю. Во-первых, она меня приняла в достаточно быстрые сроки после своего назначения. Во-вторых, мы беседовали достаточно долго, она дала ряд указаний, пообещала в ближайшее время прийти, познакомиться непосредственно лично уже с нашим искусством. Поэтому я пока оптимистически настроен.
Нет, изначально надежды всегда есть. Что называется, придется их хоронить или наоборот, вдруг чего прорастет, мы увидим. Но что на самом деле сегодня творится в той сфере, которой вы занимаетесь? Потому что, те же самые звери, это просто притча во языцах, долой вообще зверей отовсюду, и из цирков, и из зоопарков, обезумевшая западная мода. А покажите их на фотографии или на голограмме. Абсолютная чушь собачья, но, тем не менее, мода есть мода. Прям Грета Тунберг в нашей действительности. Только бедным зверям-то не везет.
Вы знаете, я, конечно, понимаю, что за многие инициативы отвечают они совсем адекватные люди, потому что, как говорил мой отец, хуже дурака есть дурак с инициативой. Вы это чувствуете, наверное, после каждого эфира, когда вроде ты человеку все объяснил, а в комментариях все равно продолжают тебя поливать.
Не, я их не читаю, потому что
я иногда захожу, вы знаете, в комментарии к тому же Владимиру Рудольфовичу И просто меня искренне это расстраивает, потому что вроде тебе все же объяснили, все же какие-то факты тебе
привели. Рудольф Ильич просто любимая мишень. Да,
да, и там все равно пылесосили, пылесосят. И мы тоже в определенных обстоятельствах живем. Есть люди радикально настроенные, которые пытаются создать определенную ауру, но люди, которые ведутся у них на поводу, почему-то не хотят просчитывать дальнейшие шаги вот этих инициативных групп неадекватных людей. Ведь они уже открыто заявляют, что после закрытия цирков и зоопарков их следующий шаг – это разборка с домашними животными. Потому что все то же самое.
Да, вот такого маразма я даже еще не слышал.
Глава самый большой,
всех перебить надо.
Самой большой крупной зоозащитной организации ПЕТА, которая базируется в Соединенных Штатах Америки, именно она, эта организация, стоит за закрытием цирков во многих европейских странах, недавно заявила, что да, нам надо полностью отделить человека от животных. Все животные должны существовать вот там вот где-то, неважно, кошка или собака, они должны существовать в каких-то природных условиях. То есть отделить человека от домашних животных. Это для меня уже откровенная степень идиотизма.
Не, ну в Америке разберутся. У них свободная продажа оружия, их в конце концов перестреляют. Отбери у человека его собаку или кошку, ну просто получишь пулю в лоб. У нас с этим сложнее.
Ну, мы более, так сказать, терпящая нация. Мы пока до нас, до точки кипения русского человека не доведут, мы тогда только психуем. Поэтому пока мы это все просто-напросто слушаем. Но еще раз повторю, это же комплексные шаги. Цирк, зоопарк, домашние животные, служебное собаководство, медицина, в конце концов. Ведь современные препараты все равно делались, делаются и будут делаться исключительно
тестирование.
На тестирование животных.
Или их на людях надо тестировать. Одно из двух.
Да. Все. Другого нам не дано. Другого нам не дано. Поэтому здесь циниками мы ни в коем случае не должны быть. Дальше. Когда люди пропагандируют, в основном это пропагандируют радикально настроенные вегетарианцы. Я нормально отношусь к вегетарианцам, у меня даже в коллективе есть веганы, и как-то нормально мы находим общий язык. А вот радикально настроенные люди, которые говорят, что вот надо привести планету, которые агрессивно навязывают, но ведь они же тщательно скрывают, что эта же планета не прокормит вегетарианский мир. Но это физически просто-напросто невозможно.
Ну, во-первых, мы вымрем.
Да. Да,
как мы... вид.
Просто, да,
человек разумный, вот, извините, ест и есть будет белковую массу.
Во-вторых, мне кажется, в этом всем есть отвержение Бога. Ведь Бог создал хищников, Бог создал травоядных. Это не мы с вами придумали. Многие из них своих животных переводят на вегетарианское питание. Своих детей. Куча уже примеров,
До летальных исходов.
До летальных исходов это все происходит. Но ведь в какой-то степени им начинают действовать на нервы реальные хищники. Но льву бесполезно говорить о морали, льву бесполезно говорить, значит, эти животные все равно убивали, убивают и убивать будут. И если мы этот мир, допустим, каким-то образом перевели, люди стали вегетарианцами, но дальше что-то, значит, надо делать с животными, ведь они точно так же будут действовать им на нервы. Они точно так же будут наводить их на мысль, что надо теперь избавиться и от хищников.
Слушайте,
в целом.
Шекли обо всем написал в своей «Страж птицы», точно. Логика ведет цепочки, а давайте убьем теперь вот этих.
Да, так и есть. И вот эти люди, они как раз и являются инициаторами, и сумасшедшими инициаторами. Но, к сожалению, большая часть общества, слава богу, что не большая, ведутся на поводу, потому что они пользуются достаточно простыми слоганами. Ты за мир во всем мире? Да,
ну,
конечно. Да. Животные не должны страдать? Да, конечно.
За все хорошее,
да, это
всего плохого.
Это нормально. Любой человек
чем
это поддержит.
Зверушек.
Ну, конечно, любой человек поддержит эту инициативу. Поэтому это все работает. А люди эмоционируют, люди идут на поводу, и только когда мы упремся с вами в реальные проблемы, вот только тогда они начнут разбираться.
Да, так можно дорасти до чего угодно. Я даже не слышал, честно говоря, что они еще и на животных домашних катят бочку. Мне казалось, что пока это ограничивается цирками и зоопарками, и это тоже тяжелый маразм, куча видов за пределами человеческое общество в заповедниках, зоопарках, цирках, они еще как-то размножаются, мы их изучаем, все остальное.
Я недавно был на слушании в Государственной Думе, большой зал заседания, представители комитетов, все дела, идет разбор будущего закона о животных, и вдруг встает представитель какой-то зоозащитной организации, назовем это так, рога и копыта, я первый раз слышал про эту защитную организацию, и вдруг он начинает на полном серьезе, очень красивым научным языком задвигать идею, что, дамы и господа, мы с вами должны отказаться от катания на лошадях и от катания на слонах. И как бы все начинают смотреть в его сторону, он привлек к себе внимание, и дальше он начинает красиво расписывать. Давайте вспомним, что многотонное животное, пятитонный слон, как он устроен, у него позвоночник выпирает из его тела, он ничем не защищен. И каждый раз, когда 70-килограммовая девочка или мальчик в Таиланде садится на него, он чувствует неимоверную боль. И я вижу, что аура в этом помещении начинает меняться, люди начинают задумываться, и где-то эта мысль начинает в них проникать, они начинают вот верить в эту чушь. Значит, и он так очень долго рассказывал, что слон, да, здоровый, да, может убить, но по-настоящему страдает, надо все это запретить, и лошадь в том числе. И я поднимаю руку, председатель говорит, да, Эдгард. Я говорю, у меня ровно один вопрос. Как размножаются слоны? И наступает пауза. Я говорю, одно многотонное животное залезает на другое многотонное животное. Я говорю, какие 50 килограмм? Какая девочка? Какие страдания? Я говорю, ребята, посмотрите, какую чушь тут нам втирают эти люди. И все.
Так ведь а все остальные ведь точно так же, и бегемоты, и носороги, и кони, и вообще все.
Да, так устроено. И позвоночник это все выдержит, и природа это давно уже все доказала. Но вы понимаете, когда он начинает вот этим грамотным, трогательным языком рассказывать эти истории, приводить примеры, как это начинает в какой-то момент даже работать, и люди не включают ни мозг, ни обыкновенную логику. Дальше, когда начинают задвигать идею там, животных дрессируют только насильственным способом. Все, я все видел, я был за кулисами, вот вам видео из интернета, все. Все это разбивается после ровно одного вопроса. Опять я тяну руку, они, да, я говорю, пожалуйста. Я говорю, расскажите мне, как дрессируют и бьют касаток. Я говорю, 8-тонное животное плавает в громадном бассейне. Я говорю, но почему-то не сжирает своего хозяина. Хотя может его проглотить целиком. Я говорю, значит, есть другие способы. Я говорю, потому что у вас два способа. Либо бить, либо морить голодом. Я говорю, бить касатку в бассейне, это физически не представляется возможным. Я говорю, не кормить касатку в бассейне, это, наверное, сумасшествие. Да, сумасшествие. Я говорю, значит, есть третий способ по самому факту дрессуры, я говорю, о котором вы умалчиваете или о котором вы искренне не знаете.
А как? Расскажите, как их?
А это уже психологическая работа, это уже контакт, когда человек на протяжении нескольких лет работает с этой касаткой, вырабатывает определенные инстинкты, про которых когда-то рассказывал профессор Павлов. Есть методы, когда касатка понимает, что если она подплывет, дотронулась до руки носом человека, и она тут же получает поощрение. В это время другой тренер начинает привлекать внимание с другой стороны бассейна и точно так же вытаскивает руку. И она подплывает и уже понимает, что если она дотронется сейчас до этого, ее похвалят, и она будет,
Нет, ну, в конце концов, если вы знаете животные с молодых ногтей, у касатки их нет, но тем не менее, с детеныша там или с подростка, вы часть его стаи.
И это в том числе нахождение языка,
конечно.
Если вы возьмете
взрослую касатку и начнете пихать ей ладонь в нос, то, вообще-то говоря,
у вас останется одна ладонь, да.
Может, одна ладонь, а может, и кораблик утопит, удивленная касатка. Хотя вообще они обычно стараются людей-то не трогать. Но, а что, со львом так не будет? Ну, идите к чужому льву в саванне и начинайте на него щелкать бичом. И чего, лев дико удивится. И когда вы общаетесь со львенком, ну, он же вырастает с детенышей или с медвежонком.
Всё правильно, идет процесс воспитания. Я всегда привожу в пример. Ребята, если вы решили из детского дома взять себе ребенка и возьмете его в возрасте 1-2 лет, то в 10, 12, 15, в 20 лет он будет вас называть искренне мама, папа и любить вас искренне. Если вы возьмете ребенка 14-летнего со сформировавшейся психикой, конечно, он максимум он максимум вас признает друга. И то это всегда очень сложно. Это никто не гарантирует того, что он будет вам благодарен до конца жизни, а не дождется определенного момента, чтобы когда-то вам леща дать. Только потому, вы его лишили какой-то конфетки.
Кроме того, на самом деле, тут же логика понятна. В конце концов, а чем рыба виновата, ее тоже нельзя есть. А у растений, растения тоже реагируют на то, что их варят.
На боль, конечно.
Же спаржа или подсолнух. Да. А что вы над растениями издеваетесь? А что делать, если животное, занесенное в Красную книгу, есть растение, занесенное в Красную книгу, кого спасать? И тут нет ответов.
Да нет, но понятно, что здесь можно рассуждать очень сильно. Вы знаете, когда люди начинают говорить, охота – это плохо. Наверное, охота – это плохо в форме развлечения. Наверное, если когда-то люди... Но при всем при этом очень часто, вот как сейчас там расплодились, например, волки, сбились в стаю около тысячи голов. Тысячи голов – это уже армия. Это не просто какая-то небольшая, это реальная армия, которая просто заходит и полностью вырезает домашний скот. Значит, в процесс регулирования численности животных должен вмешаться человек, иначе один вид полностью уничтожит другой.
Нет, ну браконьерство – это ужасно. Да. Ладно, сайгаки, выбитая половина стала на Ямале, который до 25-го года не останется, если так пойдет, и много чего другого. Я уж даже не говорю о контрабанде в тот же Китай.
Сувейского тигра.
Да, господи, хоть и медведя, да. Хоть и кого хотите. Контрабандисты, браконьеры – это прям враг-враг. Все понятно. Все, что связано с садизмом, вивисекцией, он док-хантеры, которые травят и собак, и кошек, и вообще и хозяева готовы прикончить.
В форме развлечения, да.
И, может быть, это психопаты, но мне какая разница, если мою собачку убили.
Все правильно.
И это ужасно.
Согласен.
А есть масса разных садистов, которые, просто мучая животных, выкладывают это в интернет, еще и деньги успевают на этом зарабатывать.
Это было, есть, к сожалению, и будет.
Ну,
и с этим
есть правила охоты, да. Когда вы их нарушаете и бьете детеныша или выбиваете животных редких пород, вот за это надо очень сильно наказывать.
Абсолютно с вами согласен.
Безжалостно. Ну, мы, к сожалению, идем вот как всегда, на поводу абсолютного фанатизма и тяжелого маразма.
Есть такая проблема, что тот, кто кричит, тот чаще прав. Или мы легче с ним согласиться, чтобы он просто-напросто заткнулся. Но я считаю, что по многим вопросам ни в коем случае нельзя вот так вот себя вести. К сожалению, мы с вами знаем ряд законов, был принят там в свое время за всю нашу историю эмоционально, потом они переделывались по много лет. Эти инициативные группы, которые атакуют, пикетируют там Государственную Думу, чаще всего добиваются чего-то своего, а потом мы получаем плоды всего этого и начинаем исправлять всю эту ситуацию. Поэтому здесь, конечно, это война, когда меня спрашивают, Эдгард, что ты чувствуешь? Я говорю, я чувствую, что я на фронте, в буквальном смысле слова. Фронт адекватности и фронт неадекватности. И легче всего, наверное, как, знаете, мой брат любит это выражение, все, что надо для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Вот это такая простая позиция. Никуда не вмешиваться, ничего не делать. Мол, само разберется. Не разберется, станет только хуже.
Ну, к огромному сожалению, при этом зоозащитное движение сильно разделено на людей нормальных и адекватных и на фанатиков, которым, на самом деле, дай им в руки винтовку, они убивать пойдут.
Убивать людей.
Да-да-да, они просто верят в себя, такой вот фанатизм есть фанатизм, на что бы он ни был направлен. Сейчас у нас будут новости, новостной блок, а потом мы вернемся. С нами Эдгард Запашный.
И мы вернулись в эфир, Евгений Янович.
Мы вернулись в эфир из Новосибирской области. Мне сообщают, что сайгаки возятся в Азии, а не на Ямале. На Ямале водятся олени. Правильно. Про то и говорил. Сайгаки у нас водятся в Калмыкии, водятся в Казахстане. Они не во всей Азии водятся. И это в наше время их довели от миллиона численности, которые были в советские времена, до максимально 20 тысяч на нашей территории сейчас.
Меня это не удивляет. Знаете почему? Вот прямо сейчас, если вы наберете в интернете животные, вымершие за последние 20 лет, то есть это вот это уже это век, вы найдете 18 видов животных, включающих яванского тигра, речного дельфина, ужас, какие черного носорога, ужас, какие имиджевые животные вымерли уже буквально сейчас. И когда цирк там обвиняют в какой-то там жестокости или во всем, я говорю: ребята, вы даже не представляете, что в живой природе творится. Есть уже, ну, помимо красной книги, мало кто знает, что есть черная книга, куда заносятся животные, которых уже никогда не будет на нашей планете, полностью вымерши. Так вот, она обновляется фактически каждые 5 лет несколькими видами животных. Просто они кочуют из красной книги теперь в черную книгу.
Нет, если вы в природе, это не значит, что вы выживете. Конечно, это вообще ничего не значит.
Конечно. И многие люди, которые пропагандируют, что там природа, счастье, да, они там сами разберутся, но это такой цинизм.
А смотрите, Ямал, я имел в виду восточное ямальское стадо оленей, которых глушат 1000 по 100 в год, включая беременных самок, и умудрились их выбить за последние несколько лет половину, говорят, что оно исчезнет как таковое не позже 25-го года, при абсолютно замечательных законах и абсолютно безобразном притворении их в жизнь.
Вот это же катастрофа.
Да, браконьерство мощнейшее. Панты отпиливают у живых оленей при переходе через реки. Современные бензопилы дают такую возможность. И это катастрофа при участии и местных властей, и местных силовиков. Довольно большие деньги. В Китае вы продаете и рога, или части тела сайгака. То же самое, что с рогами носорога. И панты оленей. И, в общем, это совсем катастрофа. При этом... Делается ли там что-то? Ничего там не делается.
Конечно, надо констатировать, что проблема есть серьезная, и должны отвечать конкретные люди. Надо спрашивать на постоянной основе, потому что это у нас происходит сейчас с вами в стране в режиме реального времени. Все это в открытых источниках. Смотрите, у вас заняло несколько секунд для того, чтобы назвать конкретные цифры. При всем при этом, да, никто ничего не делает.
Да вы вспомните, как с касатками был большой скандал, и здесь, к счастью, личное вмешательство президента остановило продажу огромного контингента и белух, и касаток в Китай. Да. При том, что там еще сейчас 6 моржат, которых тоже, чтобы забрать моржонка, надо пристрелить мать. 100%. Иначе вы ничего не...
К сожалению.
Это чисто воды мафиозный бизнес. Но по ценам, ну, бизнес был как минимум на 50 миллионов долларов.
Да, одна касатка – это больше миллиона долларов.
100%. И в этом плане количество их, да вообще-то говоря, примерно такое же, как было у стеллеровых коров. То есть если вы вот так на поток ставите продажу в Китай, ну все, у вас за достаточно короткое время этого ничего не будет. И при этом никаких проблем, когда это для московских или дальневосточных океанариумов, и вы это делаете под жестким контролем, все понятно. А здесь же совершенно другая ситуация.
Это 100%. Это был бизнес, который пытались, так сказать, незаконно организовать и по-тихому. Но немаловажный фактор, надо отметить, что спасение касаток полностью легло на руки непосредственно самого государства. Зоозащитники-то только об этом поговорили. Вот, понимаете, для меня определенная планка. Ведь ни одна зоозащитная организация, я беру сейчас самые крупные, которые заклеивают города своей рекламой, у которых бюджет под несколько миллионов долларов в год, ни одна из них не приняла участия ни в спасении тех же касаток, ни в спасении, помните, этого норильского медведя, который несколько тысяч километров самостоятельно прошел, бродил по помойкам, и в результате всю ответственность повесили на Роснефть, дай бог им здоровье, которые выделили средства, самолет для того, чтобы перевести его в Красноярский зоопарк Роев Ручей.
Вот у нас очень криво это все работает. Это не совсем та зоозащита, которая зоозащита.
Я же еще раз говорю, я могу отметить не только наших, но даже общемировых. То есть это же реальные были, был скандал на весь мир, там Ди Каприо публиковал какие-то посты, давайте спасем этих касаток. Ну, молодец он такой, понятно, что это не его вотчина, но ни одна...
Ну, там и Кусто было.
Да, да, да.
Я же даже Памелу Андерсон.
Ни одна зоозащитная организация, еще раз повторю, не выделила ни копейки средств для реальной помощи животным. Только поговорили, только понасобирали лайки. Знаете, я недавно видел пост, и к нему очень правильный, хотя и смешной, циничный комментарий. «Давайте спасем китов, надо нам всем подключиться», — чувак внизу пишет. «Мы собрали 100 тысяч лайков, ура! Ну, хорошо, да, теперь, хорошо теперь китам».
Я боюсь, что у нас вот эта виртуальная жизнь сильно забила реальность. Потому что я знаю ребят, которые... реально работают над тушением лесных пожаров, да, просто вместе с МЧСниками. И масса других людей, которые реально что-то делают. Но это прям не тот случай. Это есть факт.
Они-то как раз не отличаются агрессией необоснованной. Они-то как раз практики. Они действительно знают проблему.
Ну,
они
дело делаешь.
Да, дело делают. В Австралии какая трагедия сейчас произошла, погибла. И... миллиард животных. Это цифра просто.
Я не ожидал, что в Австралии до такой степени
я
не
тоже
справятся с лесными пожарами.
Я тоже не
при
ожидал.
При системе?
Да, что это вообще может допустить. Но целый континент фактически просто-напросто был в адовом состоянии. Миллиард животных.
На самом деле, при той жуткой системе лесных пожаров, которая была в Амазонии, которая в Африке, ну, в Бразилии просто была катастрофа. И у нас в тайге, при том, что... ну, с нашими губернаторами мы просто видели, как это есть, когда выходит человек и вполне искренне говорит, а что такого, горело, гореть будет.
Да.
И при этом разгромленная система природоохраны абсолютно, людей нет, самолетов нет. И вообще, если бы не привлекли Шойгу, то вряд ли там чего-то бы хорошее с лесами было. Это уже требует, видимо... даже не национальных, а мировых систем, когда к вам должна слететься огромная эскадрилья отовсюду и потушить пока еще можно, иначе хана.
Да, мы практически потеряли такую профессию, как егерь. Если раньше в моем детстве там, на уроках природоведения нам рассказывали про этих людей, к нам они приходили, читали лекции, я, чтобы вы понимали, я поменял примерно 50 школ. Так как мои родители путешествовали, каждый месяц переезжали с цирком, то есть я учился в 14 из 15 советских республик. И я реально по всей стране путешествовал и видел, как велась и научная просветительская деятельность, прежде всего в начальных классах. То сейчас, вот моя там дочка ходит во второй класс, этого ничего не происходит, этого ничего нету, никто ни с кем не знакомится. Сейчас они все в планшетах, все в телефонах, им какая-то другая информация. Все больше и больше навязывают тему там толерантности и всего остального, то есть ценности...
Ой, как я люблю это слово. Камня на камне обычно после него не остается.
Я не люблю это слово. Я его даже признавать не хочу, потому что во всем этом есть большая доля цинизма, обыкновенного цинизма.
Вот я не уверен, что там вообще есть что-то, кроме него, честно вам признаюсь, столько сталкивался. Но обычно кончается это все тем, что у вас страны не остается. И это не только егерь, господи, а что рыбнадзор? А что все, что связано с заповедниками вообще, с той... ну, на бумаге они замечательно есть, потом вы приходите на место и смотрите, а не застроен ли этот заказник, заповедник, природный парк со страшной силой, или не организована ли там очередная помойка, как я много наблюдаю в Московской области, а где-то и в Москве с остатками Лосиного острова и с чем угодно.
Да.
Это большие деньги, все понятно, но... американцы же как-то у себя с этим справились. Но я не знаю, более жадной системой, которая выжимала все, что можно, из всего, что можно, добила странствующих голубей, там, почти добила бизонов, и при этом вдруг в какой-то момент у людей чего-то щелкнуло. И сегодня ездить по их национальным паркам действительно одно удовольствие. И они сделали на этом бешеный бизнес.
Согласен.
А мы чего не можем? Ну, проложи ты, в конце концов, дороги там, где это не мешает, обустрой, и главное, дай людям с этим разобраться.
Знаете, мы все ждем, что нам кто-то покажет какой-то пример, и мы начнем от него отталкиваться. А мне кажется, все эти примеры, ну, мы уже давно прошли, ведь система, опять же, возвращаясь в Советский Союз, она все равно работала.
Она была на мировом уровне,
да,
она была хорошо.
И животные, там, если говорить про Дальний Восток, леопард, тигры, они множились, они размножались, мы их сохранили. мы их сохраняли, там, медведь, все остальное, белый медведь. Никогда такой серьезной угрозы, как это сейчас в наши времена, нет, не было в советское время.
Но сейчас у нас коротусенький джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
И мы вернулись в эфир, с нами Эдгар Запашный. Мы говорим о сохранении российской природы, если еще, конечно, что-то можно спасти. Потому что я в свое время уткнулся в ситуацию в Подмосковье со свалками и буквально взвыл, когда в речке первой категории, их притоки, которые вроде бы снабжают Москву-реку, и к ним подходить запрещено на 50 метров, начали валить строительный мусор при абсолютном игнорировании этого милиции, а скорее при том, что местная милиция сходилась, по крайней мере, в Истре, в Истринском районе, в единый коллектив с теми, кто этим занимался, с мусорной мафией. Абсолютная катастрофа.
Да, для меня очевидно, что человек при власти, он должен нести совершенно другие наказания, нежели обыкновенный человек. Это должно вкратно увеличиваться, чтобы люди, в конце концов, боялись. Если ты, у тебя есть власть, реальная власть, и ты должен следить за порядком, а ты как раз являешься частью беспорядков, то наказывать таких людей надо просто... Ну, кратно. Вот для меня это какая-то очевидная вещь, почему ее до сих пор не вводят, потому что человека, в конце концов, пугает только реальное наказание. Ну вот только реальное наказание. Вся эта мораль, все эти рассказы о том, что мы должны быть хорошие за мир, за все мире, ну не работает это все. Буквально, может быть, кто-то, кому-то покажется, что я жесткий человек. Нет, я не жесткий, мне кажется, я реальный человек. Если сравнивать американскую полицию и нашу полицию, там, я только что сейчас видел, какого-то мажора наши не могли скрутить, там, уговаривали его, то в Америке, как ты только поднял руку на полицейского, скорее всего, ты уже будешь застрелен. И все это знают, поэтому боятся поднять руку. А у нас в норме подойти, ударить полицейского, и еще и ты и прав в каких-то моментах окажется, человека могут лишить даже работы после этого.
Ну, вот эти, особенно если у него правильные родители.
Да, да, я про них и говорю, про мажоров. Про мажоров.
О, да.
Вот, ну, то есть целая система почему-то не работает, если и ответственность у них должна быть, и зарплата у них должна быть соответствующая, чтобы люди... можно все что угодно говорить про Саакашвили, но надо отметить, что люди, в полицию он навел у себя в порядок. Люди там дорожат этой работой, полицию стали уважать в Грузии, это отмечают все. Какие-то,
если хотите, это можно сделать.
Да. Да, но в
этого, любой стране.
Согласен.
Но
да,
это если хотите.
Вот. А у нас почему-то все это как-то сквозь пальцы, все надеются, что самый главный все решит. Да нет, это комплекс, это надо все решать сегодня, и точно не опираясь на самого главного. Это министерства должны работать, это с них надо требовать.
Ну, вопрос, может, они уже не могут? И может, им уже внутри себя... Не с кем работать. Я уже начал подозревать, что ситуация гораздо хуже, чем она даже кажется. Хотя из нас троих в этой студии, вот кто по-настоящему жесткий, так это точно я.
Потому да, что это правда. Я поэтому к вам с удовольствием
и
пришел.
У меня логика терпимости ко всему у меня просто отсутствует, ну, с юности. Потому что когда ты в очень молодом возрасте... Пособираешь там куски разорванной в клочья девочки, которую шпана, решив поэкспериментировать к собакам, охраняющим питомник, бросила, посмотри, что будешь. Или по местам терактов походишь, или посмотришь, что бывает, когда человек, сильно выпивший, на завод пошел и его прикончило самым неприятным образом в металлургии. Как-то снисхождение не остается вообще никакого и нигде. Вот его у меня не осталось. Ну, что поделать?
Я вас здесь поддерживаю, прекрасно понимаю. Мне кажется, это очень абсолютно адекватная мужская позиция. Потому что, да, общество сейчас любит заигрывать с гуманностью, а потом же на нее и жалуется.
Да нет, это не гуманность, это скорее анархия и безответственность. Тут не гуманность. Совершенно точно. К ней приделаны компьютерные технологии, сети и все на свете, и огромная наглость, и большой популизм. Это есть такое. А нам тут пишут из Самарской области, а вот капитализм предпринимательства главнее заповедников. А неважно, какой строй. Слушайте, ну, у вас могут выбить все, что есть. В самом, что ни на есть справедливом строе, вроде как в Камбодже, у Пол Пота и Кхен Самрима, там и людей-то мотыгами отутюжили, кого только достали, и в диком капитализме совершенно неважно, какой у вас строй, просто или у людей есть совесть, мозги в голове или нет. Если нет... Ну, очень хорошо, когда вооруженная охрана заповедников может справиться с браконьерами.
Китай. Панда. Одно из самых, самых редких животных в мире. Китай уже давно принял закон, что за смерть панды смертная казнь.
Я в свое время, когда мы говорили с руководителем Росрыболовства на эту тему, а мы как раз говорили, у них были большие сомнения в рамках того, когда скандал только разгорелся, сказал простую вещь. Этих панд там примерно, как у нас касаток. У нас их 2500 в наших морях, и там 1900 панд и 300 еще... Я уж не помню, кто в дикой природе, кто в заповедниках, воспитанные людьми. Численность примерно одна. Ну, давайте введем то же самое.
Да, и все будут ходить.
Численность одна, за убийство смертная казнь. Вон, а вот как же китайцы нам двух панд подарили. Отлично, давайте им тоже двух касаток подарим на тех же условиях.
Ну, кстати, и это в этом, ну, в этом есть цинизм. Вранья. Китай нам не подарил двух панд.
Он собственность нам... осталась китайская.
Да, он нам временно арендовал.
Мы и я же на самом деле говорю, на тех же условиях. Да. Мы тоже можем на тех же условиях две касатки. И, кстати, за деньги.
Да, конечно.
Мы платим китайцам за панд. И правильно, конечно. Они с нас это содрали.
Что они будут делать с нашими касатками? Это важный вопрос.
Знаете,
касатки очень интеллектуальные животные, в отличие от панд.
Я был в Китае не однажды. Я вам сейчас скажу, что самые большие, самые комфортабельные океанарии, которые сейчас существуют и которые продолжают строиться, это как раз именно в Китае.
И они их есть точно не будут.
Да, это точно. Они...
Точно?
Да, это 100%.
Мало того, что они, знаете, что едят. Нет,
ну китов японцы и норвежцы пластают на бутерброды,
да,
к сожалению.
И молчат, и весь мир молчат. Каждый год в одно и то же время, в одной и той же бухте в Норвегии загоняют этих
несчастных китов.
Да.
Интеллектуальных ничего
дети,
не меньше.
Дети, семьи, жаль, да. Да. И молчат, и никто же никогда не поднимает этот вопрос на полном серьезе, что давайте прекращать связь с Норвегией. Все. Вопрос, как бы говорится, в датском зоопарке там расстреляли целую семью львов за ненадобностью.
А генетика у них,
жирафа,
видите,
да,
нет,
а жирафа застрелили из гвоздомета и разделали прямо при маленьких детях.
Ну,
вот
да,
а определенный имидж Китаю создается, что якобы если касатка туда уедет, то она будет там точно страдать. При всем при этом эти люди там последний раз были никогда.
Но наш эфир подошел к концу. Я надеюсь, это не последний раз с вами. С нами был Эдгар Запашный. Мы говорили о природе, но очень сильно поверхностно и первично. Еще договорим.
Спасибо. До свидания. Хороших выходных.
И вам спасибо.